Jim. Baby, you have so high. With the low eye.
大家好，в эфире новый каст, и я сразу скажу, кто у меня гость неподражаемый, великолепный, умнейший Иван Зуенко. В этот момент должны раздаваться аплодисменты в студии. Бу-бу-бу-бу-бу. Иван, привет-привет, очень рад тебя слышать, и сегодня в этот особенный день особенно.
Альберт, привет, слушатели, привет, тоже рад всех слышать, чувствовать. Да, поговорим.
Почему это день особенный? Потому что это день 1 сентября. Все, кому надо учиться, пошли в школу. Все, кому не надо учиться, тоже пошли в школу. Но некоторые, впрочем, все-таки записывают подкасты 1 сентября. Иван, спасибо тебе огромное, что ты согласился принять участие в этом выпуске. Мы с тобой кратко подумали о том, что поговорим мы немножко на злобу дня, с одной стороны, с другой стороны, на злобу дней минувших. И вот хотел тебя спросить, ты знаешь, у меня этот вопрос был давно уже. Почему у тебя канал про 80-е годы в Китае?
Кстати, подписывайтесь на него, да, если кто-то что не сделал, чай на 80S в Телеграме. Смотри, ну, на вопрос, почему меня интересуют 80-е, я думаю, может быть два таких сюжета. Более объективные причины, более субъективные. Объективное это связано с тем, что я достаточно искренне полагаю, что ключ к пониманию современного Китая лежит в 80-х годах. В долгих 80-х, если кто-то вот в курсе моей концепции, то я в долгие 80-е включаю, в общем-то, вторую половину 70-х, начиная со смерти Мао Цзэдуна, и большую половину, на самом деле, 90-х. Большую часть 90-х, ну там примерно года до 90-х, 97-99, вот так. Такие долгие 80-е, и это начальный этап реформ, период, когда были заложены черты современного китайского государства в плане экономической системы, в плане социальной системы. В том числе не только успехи и достижения были в этот момент предопределены, но на самом деле и проблемы, которые, как показывает практика, являются для Китая долгоиграющими, системными. Вот, в общем-то, все это в 80-е годы появилось. И практически любой аспект вот современного Китая, если мы будем разбирать, то мы поймем, что нужно отматывать, естественно, назад и как минимум вот до этих самых долгих 80-х. Ну, потому что, понятно, любой исторический процесс можно отматывать вглубь веков, там, вплоть до династии Хань и так далее. Но на практике, конечно, лучше так не делать. Но вот хотя бы до долгих 80-х отмотать нужно.
Это вот такая объективная причина, субъективная.
Субъективная. Я об этом много думал в последнее время, так вот как-то получилось, и подумал о том, что я, как и очень многие историки, вообще очень многие специалисты, в своей вот уже взрослой такой профессиональной деятельности, на самом деле рефлексирую на тему пережитого детства. То есть это такой немножечко фрейдистский, может быть, подход. Но смысл в том, что мое детство пришлось вот на 80-е и 90-е, и очень многие вещи, о которых я сейчас пишу, которые я сейчас вот раскапываю, да, понимаю, что это вообще было, это вот такие некоторые флешбеки в детство. И флешбеки в том числе. Я родился в Приморском крае, жил на границе с Китаем. Очень много что вот связанное с появлением Китая в нашей жизни я вот застал такими достаточно яркими впечатлениями, мазками в детстве. Это первый момент, а второй момент связан с тем, что, ну, в общем-то, 90-е годы, время было достаточно тяжелое для России, для Приморского края, для Дальнего Востока, наверное, в особенности. И, в общем-то, неизбежным был вопрос, почему, скажем так, в России и Китае немножечко по-разному реформы развивались. И вот как раз 90-е годы — это такое достаточно показательное время, как совершенно очевидно, что социально-экономическая ситуация в наших странах, она вот в разные стороны разошлась. Ну и, соответственно, вот субъективно очень интересно тоже покопаться, попытаться понять, почему так произошло. Ну вот мне кажется, что такие это личные мотивы, связанные с тем, которые привели к вот этому интересу, к теме китайских долгих 80-х.
Да, и тут, смотри, у меня сразу к тебе, на самом деле, много вопросов, но все не успею задать. Давай начну вот с нескольких, постараюсь быть где-то даже таким честным в своих вопросах, да. Вот первый из них, смотри, ты, получается, строишь свою научную работу вокруг такой декады, в которой случилось очень непростое для Китая событие. Все-таки 89-й год, события майские, июньские на площади Небесного Спокойствия. И тебе не кажется, что это потенциально вот сейчас, в тех условиях, когда все равно взгляд на историю сегодняшнего дня, он становится другим, где-то начинается закручивание гаек, точнее продолжается закручивание гаек, тебя не волнует, что в какой-то момент ты напишешь что-то, а официальный дискурс в Китае изменится, и ты больше никогда в Китай не въедешь, например?
Да, легко ответить на этот вопрос. Абсолютно не волнует. Абсолютно. Мне кажется, вообще любой специалист, ученый, тем более историк, если начинает думать вот о таких вещах, то, ну, собственно, нужно уходить из профессии абсолютно точно. И, то есть, проблемы, возможно, даже, ну, условно говоря, со своим государством, да, не надо ходить за примерами, они есть во всех странах, не только в России, не только в Китае. Но это вот действительно те проблемы, которые, скажем так, значимы для любого человека, кто бы что ни говорил, это действительно значимо. А что касается возможных проблем с объектом твоего изучения, ну, с Китаем, ну нет, ну, совершенно об этом невозможно говорить. То есть если я начну подстраиваться под китайский официальный дискурс, который, кстати говоря, тоже меняется постоянно, да, ну, это все, это до свидания. Можно уходить из профессии, можно от меня отписываться.
Хорошо, пожелаем тебе все-таки от чистого сердца удачи в том, чтобы твой научный интерес все-таки не пересекал красные линии, не заходил за флажки и прочее, чтобы у нас все-таки была возможность видеть тебя в Китае и кушать с тобой хо-го или какие-нибудь другие деликатесы. А давай тогда следующий вопрос. Вот ты упомянул долгие 80-е, и у меня, знаешь, какая мысль сразу возникает? В разговоре со многими иностранцами есть лейтмотив, что Китай не проживал кризисы фактически в современном своем понимании, он их там не переживал никогда, потому что, конечно, культурная революция и то, где был Китай к середине 70-х годов, это такая глубокая пропасть, что даже кризисом нельзя назвать, вот, и оттуда с тех пор идет такое непрерывнейшее восхождение. И вот тут любопытно, получается, что на каком-то уровне сложно подставить отсечку циклов, вот где действительно заканчиваются эти 80-е, или где заканчивается какой-то там этап, да, сейчас, конечно, выделяют все-таки, ну, там, 2012 год, приход к власти нынешнего лидера, и вот как бы уже, но с другой стороны, я тоже не могу сказать, что вот там в 2012 году что-то изменилось в Китае, да, и для тебя, как для исследователя, как бы ты обозначил вот эти вот существующие сейчас, я все-таки полагаю, циклы или периоды в новейшей истории Китая, и почему ты бы поставил эти границы именно там? Почему вот, например, для тебя конец долгих 80-х – это там, условная смерть Дэн Сяопина в каком-то 97-м году это было, да, если не ошибаюсь?
Да, я понял. Ну, вопрос, смотри, он же включал еще все такой подвопрос про циклы, про кризисы. Что тут могу сказать? Конечно, вот наше представление о китайских реформах и вообще о всем пореформенном периоде истории Китая, как о периоде постоянных достижений, постоянного восхождения, это, конечно, очень упрощенный взгляд, с одной стороны. С другой стороны, взгляд, сложившийся под влиянием китайской пропаганды. Конечно же, никаким оно непрерывным не было. Я вообще всю вот историю реформ обычно описываю, что вот один шаг вперед, два шага назад. Опять там три шага вперед. Ну, то есть это вот постоянные колебания. Достаточно. Это вот, собственно говоря, до конца 90-х годов и продолжалось, потому что продолжалась достаточно серьезная борьба верхушки КПК между, ну, там, условными либералами, реформаторами, очень условные термины используют, и, там, скажем так, сторонниками более консервативных подходов. Вот. И, конечно, если мы посмотрим на 80-е годы, то жизнь людей была достаточно бедной, достаточно тяжелой, и на самом деле власти подкидывали там дровишек в костер, ну, например, надо понимать, что события на площади Тяньаньмэнь во многом были обусловлены неудачнейшей попыткой введения реформы цен, в результате которой там подросла инфляция, люди, реальные доходы людей очень сильно сократились. конце 90-х годов была достаточно жесткая реструктуризация госсектора, в результате которой лишились работы там, десятки миллионов человек. Это был достаточно серьезный кризис. И почему сами китайцы и значит, внешние силы не воспринимают это как там, серьезный кризис? Наверное, в силу того, что действительно культурная революция — это было вот такое дно, после которого абсолютно все, что происходит, кажется, что ну, не так-то и плохо. И вот по те же 80-е годы, если почитать там, мемуары, да, воспоминания людей, видно, что люди очень бедно живут. Ну, это по всему видно, фотографиям это видно, по видеозаписям. Очень бедно живут, но при этом они говорят, что ну вот, все равно становится лучше. И вот это, на самом деле, очень важный фактор, который объясняет в целом успех китайских реформ по сравнению, например, с советскими реформами. Вот, второй подвопрос был про некие циклы, про выделение каких-то периодов. Вообще, надо сказать, что этот вопрос, вопрос периодизации — это всегда дело будущего. То есть только взглядом из будущего понятно, где какая веха находится. Сейчас выделяется 2012 год, но опять же он начал выделяться уже вот рубежа десятых, двадцатых, и связано, конечно, это, в общем-то, с задачей по легитимизации нахождения Си Цзиньпина у власти более чем два срока по 5 лет. То есть это такая очень политическая задача, ну и мы, в общем-то, где-то идем на поводу у китайской пропаганды, действительно используем эту понятие Синьшидай, там новая эпоха и так далее, и так далее. А будет ли она в учебниках истории будущего, пока сказать сложно. Мне кажется, что значит, если долгие 80-е можно смело отсчитывать от 76-го года, то есть от смерти Мао Цзэдуна, а даже не от третьего пленума ЦК КПК 11-го созыва в 78-м году, то заканчивать этот период нужно в конце 90-х годов, даже не столько связано со смертью Дэн Сяопина. Ну, на самом деле, последний значимый политический вклад Дэн Сяопина там, датируется 92-м годом. Да, это так называемое южное турне Дэн Сяопина. После этого, ну, в общем-то, он действительно на пенсии доживал. А конец 90-х годов — это, значит, вот осуществление тех самых системных экономических реформ, о которых говорили середины 80-х годов. И удалось их осуществить, в общем-то, под кураторством вице-премьера тогдашнего Чжу Чжуньцзи. Это реформы, связанные и с госсектором, это и реформа цен, это реформа кадровой службы и ключевая реформа, налоговая реформа. В общем-то, вот они в середине 90-х годов осуществлялись. В 97-м году на очередном съезде КПК было, значит, было установлено, что было зафиксировано, что реформы успешны. И, в общем-то, вот такой вишенкой на торте стало вступление Китая в ВТО. То есть, на мой взгляд, по моей концепции, действительно, в конце 90-х годов мы можем долгие 80-е зациклить, когда закруглить. Ну и у нас повисает, получается, период где-то до 2012 года, да, до прихода к власти Си Цзиньпина, и тут мы волей-неволей, да, вынуждены принять, опять же, китайскую концепцию поколений руководителей и связать это вот с десятилетия нахождения у власти Ху Цзиньтао и Вэнь Цзябао. То есть период такой, как бы, переходный период от достаточно бурных реформ первого периода к вот уже попыткам как-то оптимизировать систему, которую предпринимает Си Цзиньпин. Ну и получается, что вот это десятилетие нахождения у власти Ху Цзиньтао, с одной стороны, это эпоха юбилеев, эпоха громких крупных мероприятий, ну, такие как Пекинская Олимпиада, Шанхайская Экспо, много-много-много что. Это, на мой взгляд, золотой век лоу-лайф в Китае. Это абсолютно отличное время, которое мы, конечно, с тобой вот застали и наверняка вспоминаем его с ностальгией. Но в то же самое время это период, когда вот какие-то системные преобразования, системные реформы затормозили. И в результате Си Цзиньпин, придя к власти в 2012 году, действительно вот он стал перед такими достаточно серьезными вызовами, что и предопределило его достаточно жесткие во многих направлениях действия. Жесткие действия, которые действительно Китай, на мой взгляд, изменили.
Давай тогда опять по нашей линии времени поездим туда-сюда, вперед-назад, 80-е и обратно в сегодняшний день, потому что нашим слушателям, кто вдруг не знает, кто ты такой, я должен сказать, что на данный момент ты, наверное, один из самых лучших аналитиков, который прекрасные статьи пишет про Китай, описывая то, что происходит и с нашим соседом, и с нашими отношениями. Мне всегда очень интересно читать твои заметки. Ну и, соответственно, не просто заметки, ты еще пишешь научные статьи, ты настоящий научный работник. Поэтому действительно нашим слушателям, кто вдруг не подписан на Ивана Зуенко, найдите канал в Телеграме «Китайские 80-е». И всегда можно легко в Гугле набрать твою фамилию и тоже почитать то, что ты пишешь. И вот смотри, почему злобу дня я упомянул сегодня и перекидывая мосток код буквально там, когда позавчерашнего дня, когда умер Михаил Сергеевич Горбачев, обратно в 80-е и обратно же в сегодня. Вот как ты думаешь, в Китае все-таки какое отношение к фигуре Михаила Сергеевича, которая все-таки была ключевейшая в 80-е годы для того, что происходило между нашими странами?
Да, ну прежде всего спасибо за комплимент. Я как человек вежливый должен отметить, да, что очень добр по отношению к моим работам. А что касается Горбачева, у меня, кстати, есть работы и про Горбачева, и про Горбачева в Китае, и про то, как к нему относятся, и как Китай оценивает в целом советскую перестройку. Можно сказать много, я постараюсь достаточно сжато. Надо, во-первых, понимать, что образ Горбачева, он динамичен был, он менялся со временем. 80-е годы относились одним образом, 90-е нулевые годы относились другим образом. И вот сейчас, когда он умер уже, то Цзяо Лидзянь, да, официальный представитель МИД КНР, выступил с достаточно корректной, такой очень нейтральной формулировкой, которая, как выяснилось, в сухом остатке. А что мы имеем в сухом остатке? Он сказал, что мы, Китай, Горбачева ценим прежде всего за его вклад в нормализацию советско-китайских отношений. И не стали вспоминать там все плохое, что о нем думали предыдущие десятилетия. Это вот достаточно импонирует мне этот подход. Наверное, действительно, для нас, для китаеведов, Горбачев должен остаться прежде всего как человек, который был таким драйвером, локомотивом нормализации советско-китайских отношений 80-е годы. Не он начал этот процесс, начал его патрон Юрий Владимирович Андропов, но это были достаточно все-таки робкие, несистемные попытки, и именно начиная от Горбачева с 86-87 годов действительно начинается то самое российско-китайское сближение, которое мы наблюдаем до сих пор и которое, безусловно, стало одним из главных факторов вообще мировой политики эти последние десятилетия. А что касается Горбачева внутри Китая, то, конечно, отношение к нему сложное, связанное с тем, что он, Китай, считается одним из главных, а то и главным виновником развала КПСС и Советского Союза. Для китайцев это в целом процесс негативный. А почему? Потому что, особенно в 90-е годы, китайцы много говорили о том, что сложно Китаю, там, пока сейчас вот быть одним такой единственной крупной коммунистической партией. Все-таки, когда социализм строил еще Советский Союз, было гораздо легче. В 90-е годы стало казаться, что вот конец истории вот он уже близок, а это естественный такой глобальный переход к неолиберальным моделям. И то, что делает КПК в Китае, это некий такой анахронизм. Стало казаться в 90-е годы. Я сам, честно говоря, до того, как начал изучать Китай, китайский язык, еще, там, будучи школьником старших классов, воспринимал это примерно так. Сейчас, конечно, мне так не кажется. И в связи с этим Горбачев считается человеком, который своими ошибками допустил провал реформ, допустил крах государства. При этом особое внимание уделяется двум моментам, на мой взгляд, таким достаточно додуманным. Это то, что Горбачев якобы не замечал, недооценивал китайские реформы. И второй момент делается упор на западном влиянии на Горбачева. И то, какую это, конечно, безусловно, имеет под собой основание, но все-таки упрощает реальную историю, как часто, кстати говоря, бывает в дискурсе. Горбачев становится таким просто медийным персонажем, который для китайского дискурса становится самостоятельной фигурой. И Горбачев в данном случае нужен, чтобы оттенить, на контрасте показать, что вот правильно поступать иначе, правильно всячески сопротивляться вестернизации, и надо действительно, грубо говоря, абсолютизировать, как-то идеализировать китайский реформ.
Ты знаешь, вот любопытный, кстати, момент заключается в том, что чего я никогда за все эти годы не слышал в Китае, так это действительно какого-то злорадства по поводу распада СССР. Хотя, казалось бы, ну, с точки зрения там, какой-то логики, да, там, искусства войны, Сун Цзи Бинфа, прочее, ты должен думать теоретически, да, что вот у тебя был большой сосед, он развалился на много маленьких, тебе же как бы легче, тебе проще. Но вот действительно, никогда я от китайской неинтеллигенции, ни от простого народа не слышал радости по поводу развала СССР. Это правда. Но вот это приводит нас все-таки к этому же вопросу. Но по идее Китай оказался бенефициаром того, что случилось с уходом СССР с мировой арены. И, наверное, все-таки для Китая, я так полагаю, проще, когда у тебя нет рядом другого коммунистического гегемона. Ну вот, не знаю, сквозит ли такая логика и такая оценка где-то в открыто публикуемых статьях в Китае.
То на эту тему могу сказать. Тут тоже получается несколько сюжетов в этом вопросе. Да? Один из этих сюжетов — это считал ли, что Китай, что для него выгоден этот расклад, но вот по всем там, источникам, по статьям выходит, что нет, не считал. Более того, вот, как в 91 году там, Цзян Цземинь, Ли Пэн дали оценки, что развал Советского Союза — это огромная проблема для Китая. Почему? Потому что с одной стороны исчезает схожий братский режим, да, который может там, тебя поддерживать, с которым легче выстроить взаимоотношения, сотрудничество. С другой стороны, возникает ситуация вообще нестабильности в мире, невыгодная там, растущему экономически Китаю. Ведь на самом деле далеко не факт, что в 91 году было далеко не факт, что республики Советского Союза мирно разойдутся. Ну, в общем-то, там частично мирно не получилось, но все равно там, в Югославии у нас не было на постсоветском пространстве. Фактически вот, эти проблемы, они оказались отсрочены вот до 2022 года. Да? Но в 1991 году далеко не факт, далеко было не очевидно, что войн не будет, а, соответственно, личная вот нестабильность Китая воспринималась как угроза. Ну и третий момент. Китай понимал, что распад Советского Союза, который как бы знаменовал окончание холодной войны, окончание биполярного соперничества, означает победу Соединенных Штатов Америки, означает победу Запада. И, конечно, для Китая этот момент был достаточно сложный, потому что, начиная с 1989 года, начиная с тяньаньмэньских событий, ну, совершенно очевидно, Китай и Соединенные Штаты Америки стали расходиться. И если мы вспомним 1991 год, это год, когда, в общем-то, продолжались санкции в отношении Китая за подавление тяньаньмэньских движений. Кроме того, были достаточно серьезные дискуссии в Конгрессе на этот счет. И то есть для Китая этот момент был достаточно значим. Вот, поэтому вот это отношение оно предопределило отношение к развалу Советского Союза все последующие десятилетия. А с приходом к власти Си Цзиньпина этот урок распада Советского Союза стал еще и достаточно серьезным фактором внутренней политики, поскольку говорилось, что вот посмотрите на Советский Союз, нужно сделать все абсолютно по-другому, чтобы предотвратить вот эти же проблемы, предотвратить развал партии, предотвратить развал государства. Вот, поэтому на этом
Иван,
фоне...
Такой, да, такой, я тебя буду перебивать все-таки.
Да,
у
хорошо.
Нас же с тобой, у нас же с тобой не научная конференция, а всего лишь разговор дилетанта с гуру. Так вот, задам тебе такой вопрос. Слушай, мы все знаем, что покойный Михаил Сергеевич довольно активно выступал в западных средствах массовой информации, писал мемуары, про него, с его участием снимались фильмы документальные, он читал лекции и прочее. Вот мне интересно, я действительно никогда об этом не задумывался, а приезжал ли он в Китай после 91 года именно в качестве вот такого лектора? Или получается, что несмотря на то, что была возможность как бы учиться из первых рук, можно сказать, все-таки не было такого, чтобы Михаила Сергеевича сюда звали и расспрашивали, там, как же вот у вас так вышло-то, как же вы упустили-то, что ж вы яйца-то по корзинам неправильно разложили. Вот знаешь ли ты что-нибудь про последующую потом уже связь Горбачева с Китаем?
Тоже хороший, на самом деле, вопрос. Вопрос, который даже натолкнет меня, видимо, на какие-то изыскания на эту тему. Потому что сейчас я, честно говоря, ничего конкретного ответить не могу. То есть я, понятно, там, в деталях, там, вплоть до минут знаю там, подробности визита Горбачева в Пекин 15-18 мая 1989 года, да, тот самый советско-китайский саммит. Но о последующих приездах Горбачева в Китай я, честно говоря, никогда не слышал. И отмечаю, что китайские аналитики, они всегда именно воспринимали эпоху Горбачева, анализировали ее уже как прошлое.
Это вот тоже любопытно. Я думаю, наши слушатели знают, что я иногда балуюсь переводами поэзии китайской. Всегда забавно, когда переводишь современных поэтов, есть обалденная возможность написать человеку и спросить, что же ты, дорогой поэт, имел в виду? И вот, анализируя исторические события, но все-таки насколько до недавнего времени, опять же таки, до вот нескольких дней назад, была у всех возможность, пусть и, конечно, не всегда реализуемая, но тем не менее, спросить у человека, который участвовал в этом всем, как же так все произошло. Ну ладно, хорошо, смотри, вот мы с тобой немножко поездили по машине времени между 80-м и сегодняшним днем, и давай еще раз приедем в станцию сегодняшнего дня. И мне очень интересно, знаешь, что у тебя спросить? Вот опять-таки, долгие 80-е, а давай их чуть-чуть продолжим до времени Сарса. Все-таки понятно, это начало там 2000-х годов, да? И, ну вот, пусть скажем, что это уже излет, 80, излет супердолгих 80-х. И ты знаешь, несмотря на то, что я был в Китае в то время, как бы, по идее, я прожил Сарс как раз вместе с Китаем, но это просто разительно отличается от того, что есть сейчас. И мне интересна вот твоя интерпретация как исследователя того, почему отклик Китая или почему те меры, которые принимаются сейчас для борьбы с ковидом, они настолько отличаются от того, что было, на мой взгляд, при Сарсе, и отличается от того, что делают сейчас другие государства?
Мне кажется, тут два момента. Первый момент связан с тем, что сейчас появилась возможность реагировать так, а во времена Сарса этой возможности не было, во времена типичной пневмонии. Да. Потому это имеется в виду не только, скажем так, стройность и жесткость вертикали власти, но имеется в виду и наличие средств правового контроля, которые ну, в 2003 году, да, по-моему, внимание. В 2003 году их попросту не было. То есть сейчас Китай так тестово, скажем так, испробовал тот весь инструментарий, который у него был. Причем, я так понимаю, зимой-весной 2000 года, когда, 2020 года, извините, когда он был оттестирован, этот инструментарий, казалось, что его хватит, что достаточно предпринять эти жесткие меры 1-2 месяца, и все наладится. И, в общем-то, Китай действительно в отдельно взятом Китае ситуацию решил. Просто мир оказалось, что он не только из Китая состоит, и все последующие волны ковида были вроде как привозные. Вот. И это, значит, первый момент. А сейчас Китай, соответственно, не может отказаться от жесткой политики нулевой толерантности, потому что это будет означать, что до этого политика была не совсем оправдана. Да? Это первый момент. А второй момент – то, что все-таки атипичная пневмония и там несколько эпидемий, которые были за ней, действительно ну, напугали в каком-то смысле китайское руководство. Действительно были сейчас произведены расчеты, по которым, если не принимать жесткие меры, там заболевает несколько десятков миллионов человек, там, более миллиона человек, в основном пожилых, там, умирает. И, наверное, это не то, что Китай хочет на самом деле в нынешней ситуации иметь, особенно на фоне всех вот разговоров об успехах Китая, достижениях Китая. ну, эти вопросы достаточно важны с точки зрения легитимности хождения власти Си Цзиньпина, партии и Си Цзиньпина у власти.
Но ведь та цена, которая сейчас платится, мы слышим разные, конечно, цифры по поводу того, сколько стоят все эти бесплатные тестирования, которые проводятся в главных городах Китая на ежедвухдневной, ежетрехдневной основе. Но там получаются какие-то совершенно огромные цифры по отношению к ВВП. И получается, что на вот эту такую профилактически сдерживающую борьбу с ковидом тратятся совершенно огромные деньги, которые в пересчете, кстати, на тоже количество потенциальных умерших, но они дают, на мой взгляд, я могу ошибаться, тут, дорогие слушатели, тоже, наверное, меня надо перепроверять с калькулятором в руках, но речь идет о том, что, условно говоря, государство тратит десятки миллионов в расчете на одного юаня. В расчете на одного человека, чтобы, условно говоря, его гипотетически спасти, чтобы вот он не погиб от ковида, соответственно, тратятся вот такие огромные средства в пересчете на вот эту потенциально умершую душу. И ты знаешь, почему у меня подоплека вопроса в чем? Хорошо, понятно, что есть средства цифрового контроля, которых раньше не было, но мне казалось, вот что мне удивительно, что Китай не будет закрываться, а он легко закрыл границы и до сих пор, по большому счету, их не открыл. Вот. Причем закрыл их и в том числе с нашей страной, то есть у нас самая протяженная граница в мире, но она полностью там глухо закрыта для пересечения ее людьми. Слава богу, там товары ходят. А мне казалось, это невозможно, но тем не менее, смотри, вот уже все, уже скоро будет у нас 3 года, как 2,5 года, это все вот существует в таком режиме. И мне казалось, что раньше, вот вспомни тоже, отношение к жизни и смерти в Китае казалось более простым. Ну, типа, господи, там, у нас китайцев много, ну, если надо, мы готовы терпеть лишения, мы готовы расстаться с жизнью, мы спокойно относимся, смотрим на смерть как на возвращение к себе. Вот. А тут получается, что главным сейчас постулатом является: нет, каждая жизнь драгоценна, мы будем делать все абсолютно, что в наших силах, чтобы спасти потенциально каждую жизнь. И вот этот дискурс, он немножко для меня новый, он для меня удивительный. И я всех спрашиваю, вот замечаете ли вы тоже такую трансформацию в китайском, может быть, отношение, что да, вдруг оказалось, что нет, мы все не хотим болеть, мы все не хотим умирать, и поэтому мы с удовольствием, с пониманием и практически безропотно принимаем любые меры, сколь драконовскими бы они не были, лишь бы нам не заболеть и не умереть.
Смотри, ну тоже два таких части моего будет ответа. Первое, что касается изменения дискурса внутри Китая, с огромным интересом я выслушал твою идею. И, к сожалению, в данном случае я могу только верить на слово, да, потому что я, как началась пандемия, в Китае не был. И неизбежно, конечно, теряю некую вот эту связь с таким вот обывательским дискурсом, да. Поэтому, да, наверное, вот я соглашусь, но будет других вариантов, у меня нет. Второй сюжет, что ли, это то, почему так произошло. Я могу предположить, что это уже сейчас доигрывается, додумывается властями для того, чтобы оправдать свою достаточно жесткую позицию в 2020 году. В 2020 году казалось, что это вот будет такая маленькая победоносная война над эпидемией, которая очень сильно добавит вестов, бонусов руководству. Этого не произошло, но отмотать уже назад, сказать, что, ребят, знаете, мы зря сидели там по 2 месяца на карантине, зря мы там вот такие меры ввели, тоже уже вроде как невозможно, да, и приходится подстраиваться под реальность, под эту ситуацию. Но вопрос о цене, он же очень философский на самом деле, потому что, с одной стороны, мы видим Китай, где безумные деньги тратятся, чтобы там один взятый человек не заболел, а с другой стороны, мы видим, ну, там, другие страны, которые, в общем-то, пошли по пути такого стихийного приобретения коллективного иммунитета, но, к сожалению, ценой там, сотен тысяч жизней. В той же России, наверное, нет ни одного человека, у которого бы кто-то там среди знакомых, там, да, по теории там, 3-4 рукопожатия, не умер от ковида. У меня таких людей, ну, наверное, наберется там, от 5 до 10, там, буду сейчас считать, не буду. Это же тоже большая цена. И когда ты рассуждаешь об этом в теории, тебе кажется, ну вот, там, падение на 1% ВВП, там, да, оно не стоит таких усилий. А когда умер кто-то, не дай бог, из твоих близких, тебе ситуация это видится совсем по-другому. И тогда эти меры уже не кажутся такими чрезмерными. Да? То есть, но тут, наверное, единого ответа не будет. Это каждый человек должен сам для себя решать. Это вопрос больше такой требующий философского подхода, чем вот такого анализа.
Соглашусь с тобой. И вот у нас все-таки подкаст уже выходит на финишную прямую. И мне очень интересно, конечно, узнать твои прогнозы. Я понимаю, что это дело очень неблагодарное. И задать тебе еще несколько вот таких, ну, скажем так, каверзных вопросов. Смотри, вот каверзный вопрос заключается в чем? Он завязан, кстати, на тему прогнозирования. И опять-таки немножко у нас мы выходим на злобу дня. Вот смотри, я каждый раз практически убеждаюсь, что, живя в Китае, все равно есть огромное количество вещей, которые я думаю, что я знаю, думаю, что я могу предсказывать, предугадывать, думаю, что я понимаю, как это все пойдет, а ты знаешь, оказывается, все ну, вот почти абсолютно не так, да? То есть я постоянно, живя здесь, ошибаюсь в своих каких-то и бытовых прогнозах, и в оценке того, что там будет происходить в каких-то там, бизнес-вещах и прочее, да? То есть как бы Китай меня постоянно удивляет. И поэтому я каждый раз понимаю, что я ни разу не эксперт, да? И вот тут вопрос, а как ты думаешь, что у нас сейчас происходит с востоковедческим нашим обществом и с нашими экспертами? Насколько их предсказательная сила сейчас сильна?
Мне кажется, на самом деле он мне не кажется таким уж каверзным, потому что ну, я изначально не буду там, доказывать, что экспертное сообщество вообще хорошо предсказывает и что это вообще его задача. На мой взгляд, главная задача экспертного сообщества — это интерпретировать то, что вот сейчас произошло, да, грубо говоря, двигать какие-то экспертные рекомендации. Ну, если что-то там сходится, да, ну хорошо. Если не сходится, всегда можно объяснить, почему не произошло, да. И это вот действительно так, потому что история, она же не предопределена, она происходит в результате наших действий каких-то. Вот поэтому, на мой взгляд, периодически там, я или мои коллеги угадываем с прогнозами, ну, примерно там, той же вероятности 50% не угадываем. И если не угадываем, мы можем объяснить, почему это так не произошло.
Ну вот тогда у меня для тебя два вопроса. Побудь немножко оракулом, попредсказывай. Вот уже на финальной стадии нашего подкаста. Первый вопрос. Переизберут или нет Си Цзиньпина на третий срок?
Хочу сказать, что должны переизбрать на третий срок как генерального секретаря ЦК КПК и как председателя КНР, да, спустя полгода. И надо сказать, что варианты могут быть разные. Но я уверен, что он в любом случае останется де-факто лидером Китая. Скорее всего, я уверен в переизбрании его как генерального секретаря ЦК КПК. Чуть менее уверен в переизбрании его как председателя КНР. Там, но и там вероятность где-то 95%.
Ну, вероятность 95% — это практически положительный ответ. Отлично. И тогда второй вопрос, конечно, более все-таки каверзный. И понятно, что тебе, находящемуся сейчас не в Китае, на него, наверное, будет сложнее ответить. Что ты думаешь будет у нас в 2023 году в российско-китайских отношениях? Я имею в виду и открытие взаимное какое-то для уже людских перемещений. И, кстати, вот тоже мне интересно, а есть ли для этого реальный спрос? Вот очень-очень мне эта тема непонятна. Конечно, на индивидуальном уровне много людей хочет приехать в Китай. Но такое ощущение, что бизнес-то не особо и пострадал от там, практически тотального закрытия границ. Вот что нас все-таки ждет в 2023 году? Ждет ли нас еще большее сближение, еще большая открытость или, наоборот, осторожное, очень такое, осторожные танцы на определенной дистанции? Вот что ты прогнозируешь как эксперт в этой области?
Да, я могу сказать, что наше сближение в последние годы во многом определяется давлением внешних сил. И если это давление будет продолжаться, а я, честно говоря, не вижу, что вариантов, чтобы оно прекратилось, то и наше сближение будет продолжаться. При этом наиболее ощутимым его элементом этого сближения будет дальнейшее развитие торговли. Подозреваю, что мы будем постоянно бить рекорды по товарообороту, прежде всего в его ценностном исчислении, ну потому что, опять же, цена на энергоресурсы растет. Что касается открытия, ну да, я тоже думаю, что нужно понимать, что весь период с октября этого года до марта следующего года — это вот один такой период транзита. И, скорее всего, каких-то резких действий внутри этого периода не будет. Соответственно, мы можем отсчитывать, что ну, какие-то действия, вот, начиная с марта-апреля 2023 года, могут быть предприняты. И да, я думаю, что в 2023 году Китай откроется, но, опять же, откроется на условиях не тех, которые были раньше. То есть это все равно будет открытие с массой оговорок, там, с кучей тестов, с какой-то формой карантина, с какой-то формой цифрового контроля за твоими перемещениями уже после переезда в Китай. Вот. Ну а что касается России, Россия для китайцев сейчас открыта. То есть вопрос в том, что там краткосрочные визитеры, они не едут в страну, но опять же опасаясь в большей степени карантина уже на территории Китая. Думаю, что быстро эту тенденцию мы не сломим. То есть возврат к тем объемам турпотока, который был у нас визнового из Китая, ну вряд ли раньше середины этой декады мы можем ожидать.
К 2025 году, в общем, Иван Зуенко прогнозирует частичный возврат турпотоков. Где мой фейспалм? Ну ладно, это реально...
Полный. Частичный, ну причем частичный, может быть, вот и вот уже в следующем году. Частичный.
Иван, я даже не знаю, что сказать. Или сказать твои слова да Богу в уши, чтобы все-таки хоть частично на что-то в следующем году возобновилось, или все-таки действительно продолжать подтрунивать над тем, как то, что мы имели до 2019 года, мы не сильно ценили, думали, что полеты, поездки, это всегда будет с нами, и все будет хорошо, а тут реальность на многих, конечно, фронтах показала нам, что мы все ходим, конечно же, под небом. Иван, ну тебе, да. Тебе огромное спасибо за то, что ты согласился поучаствовать в подкасте. Я знаю, что ты человек, востребованный как эксперт. И вот просто уже в заключительных словах хочу сказать, что очень надеюсь, что будем чаще тебя видеть в телевизоре. Я надеюсь, что если у тебя есть какие-то сомнения по поводу того, что надо ли участвовать в этом паноптикуме или нет, все-таки не разрешаться в сторону участвовать, потому что ты здравая голова и голос разума, и, конечно, хочется, чтобы этот голос слышало как можно больше людей.
Неожиданно так под конец. Ну хорошо, я приму к сведению, да, учту. Ну пока вот мы слушаемся в подкасте.
Наши дорогие слушатели, напоминаю, что сейчас обратная связь с нами, она есть и через сайт, там есть некое подобие гостевой книги. Вот мы тоже возвращаемся в далекие, ну, 80-х годах, еще не было гостевых книг в интернете еще. Но, в общем, мы тоже идем чуть-чуть назад. С одной стороны, с другой стороны, обратная связь у нас через email. Пишите, это очень простой адрес, wewe@lowaycast.ru. Мы письма получаем, они приходят, и всегда я стараюсь очень оперативно на них отвечать. Если вдруг падает письмо в спам, ну, шлите там через день, через два, если я вдруг не ответил. Тогда обычно доходит, и этот пинок меня заставляет залезть в спам-корзину и выудить попавшие туда случайно письма. Так что, пожалуйста, на обратную связь я очень надеюсь, и всем, кто хочет связаться с Иваном, я призываю это сделать. Пишите нам, я ваши письма переправлю Ивану, и я думаю, он человек очень открытый, всегда с удовольствием ответит, свяжется, и можете рассчитывать на его вот такой вот экспертный комментарий. Ну что, Иван, прощаемся с нашими слушателями тогда.
Всем спасибо за внимание.
Всем пока-пока.
Пока-пока.